книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Могут ли быть полезны боли и страдания? Что нам позволяет сохранять надежду в сложных обстоятельствах? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня, вы видите, замечательное лицо руководителя христианского издательства «Библия для всех» Александра Скопиня. И, увидя его лицо, я знаю, что многие из вас начинают рукоплескать и благодарить Бога, потому что... что сегодня, значит, настало время ежемесячной рубрики «Новинки христианских книг». Сегодня мы будем говорить о еще одной новинке. Добрый день, Саш.
Привет, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
Да, слушатели и зрители. Мы, собственно, продолжаем рубрику, постоянную уже рубрику «Новинки христианских книг». И благодаря руководителю издательства «Библия для всех» Александру Скопиню наша библиотека все ширится, все полнится. И, в общем-то, я периодически присылаю фотографии, значит, Александру, благодарных читателей, которые скупают те самые новинки, о которых мы говорим. Так что наш труд не тщетен пред Господом. Видишь, Саш, и как мы говорим... Да, это очень здорово. Сегодня мы поговорим про сложную тему. В общем-то, казалось бы, декабрь, все начинают уже готовиться. Ну, как готовиться? Уже адвент идет вовсю, да? Первые свечи уже все зажгли, уже и вторые пошли на... А мы говорим про такую непростую тему, и тема страданий в нашей передаче о книгах, казалось бы, вот что общего передачи эфира о книжных новинках и, значит, страдания человека, особенно страдания праведника, а есть общее, знаете что? Потому что мы будем говорить, и, может быть, Саша покажет сейчас нам книжечку, у тебя есть под рукой книжечка, да, книга Джона Файнберга «Когда нет простых ответов, иной взгляд на Бога, страдания и зло». Итак, Джон Файнберг сегодня у нас в прицеле нашей передачи, как говорили в советской, знаешь, в советских каких-нибудь политических и неполитических, да, передачах, в нашем прицеле сегодня, так вот, в нашем сегодня прицеле Джон Файнберг, когда нет простых ответов, иной взгляд на Бога, страдания и зло. И, друзья, мы традиционно обращаемся к вам и хотим вас спросить, какие современные христианские книги вы читаете и какие хотели бы порекомендовать к прочтению. Это очень здорово обновить. Может, мы с Сашей что-нибудь новенькое узнаем. Вот. Какие темы вас интересуют, пишите нам, пожалуйста, в комментариях к эфиру. Безусловно, друзья, я еще хочу проанонсировать, вас скоро ожидает у нас рождественский эфир. Вы же знаете, мы всегда упорно готовимся к этим эфирам, и у нас будут викторины, так что готовьтесь. В прошлом году у нас была викторина и были победители, была победительница этой викторины. В этом году тоже будут викторины, так что держитесь, вот, готовьтесь. Мы готовимся, и вы готовьтесь. Так что впереди два рождественских эфира, как минимум два рождественских эфира. Еще будут январские эфиры, о которых мы будем тоже говорить. У нас очень интересный, кстати, впереди эфир, потому что он, может быть, будет не в декабре. Мы сейчас вот решаем этот вопрос, да, с моими гостями. У меня будут две молодые человека, читательница. Вот этих читательниц все, кто слушает эфир «Эпиграфа», знают. Но вот одну читательницу знают все, кто смотрит, слушает эфиры «Теос Медиа». Смотрите, какая интрига-то, а? Вот. А другую знают, потому что у нее очень похожая на меня фамилия. Вот. И мы будем говорить про непростую книгу Федора Михайловича Достоевского. Так что, друзья, смотрите, сколько интересного впереди вас ожидает. Но сегодня нас занимает Джон Файнберг. Мы сегодня говорим о новинках христианских книг. И у нас доктор богословия Джон Файнберг, «Когда нет простых ответов, иной взгляд на Бога, страдания и зло». В общем-то, Джон Файнберг является таким главным специалистом, я бы сказал, по проблеме зла, да, в современной протестантской теологии. Он очень много об этом преподает, пишет книги. В общем-то, Джон Файнберг является одним из редакторов и авторов современного теологического словаря, да? Поэтому, вы, по-моему, словарь современного богословия он называется, если я не ошибаюсь. Вот. То есть, пожалуйста, это такой достаточно очень интересный автор. Но для начала я, как обычно, для разминки спрошу моего гостя. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня руководитель христианского издательства «Библия для всех» Александр Скопень. Скажи, как ты сам формируешь свой список чтения? Вот, понятно, такой человек, как я, как формируется у него список. Вот. Какие книги ты в этот список помещаешь? Чем ты руководствуешься? Расскажи, пожалуйста.
Хороший вопрос, но прежде позволь, ты уже упомянул в эфире рождественские викторины, которые у вас будут на радио, а я уж тогда упомяну о рождественских скидках, которые отлично, уже тоже стартовали отлично на нашем сайте, поэтому, пожалуйста, заходите, там рождественские подборки и скидки для наших дорогих читателей. Дело в том, что определяющим фактором в выборе, какую книгу читать, для меня уже давно стал такой, знаешь, насущная нужда. То есть я замечаю какие-то пробелы в своих знаниях и стараюсь их восполнять, в частности, через чтение книг. То есть книга для меня – это такой рабочий инструмент, и автор на самом деле не так важен в данном выборе. Понятно, что есть популярные авторы, да, там такие, как, не знаю, Кевин Деян, Спержен, Стэнли, МакАртур. Эти книги всегда интересны, полезны, их можно просто бери, читай любую, что-то ты получишь, она точно будет полезна, ты не потратишь время напрасно. Но, тем не менее, лично для меня автор не является как минимум определяющим фактором. Скорее, если говорить, как я решаю, какую книгу стоит прочитать, какую нет, это вот чьи-то рекомендации. Благо Господь подарил мне пару друзей книголюбов, в кое число и ты, мой дорогой брат и друг, входишь. Я прислушиваюсь к вашим мудрым советам.
Я так думаю, что ты, бедный, уже и жалеешь, что у тебя есть друг.
Бывают такие минуты, бывают, да. Ну, а знаешь, если сделать срез, наверное, да, книг, которые читаю, это, наверное, больше книги по апологетике, по созиданию церкви, так как это насущно для меня, наставничество, лидерство, ну, какое-то практическое христианство. Ну и, наверное, книги по семейным вопросам. И так как у меня два сына растет, это вот книги по воспитанию детей. Вот, наверное, такой, если общий срез того, что читаю.
Угу. Но расскажу тоже про себя немножко. Я понимаю, что здесь гораздо интереснее все-таки мой гость, чем я. Но у меня мой список, конечно же, формируется достаточно сложным образом. Я много читаю новинок, то есть я много читаю пресс-релизов издательств, соответственно, сайтов. Сегодня, например, с 1 по 5 декабря в Москве проходит ежегодная, это она, да, два раза в году, в этом году, вот весной, ярмарка весной была отменена, устроители, организаторы выставки ярмарки Non-Fiction, да, сказали, в общем-то, что в этом году постараются весной сделать, поэтому два раза в году Non-Fiction, это 24-я ярмарка. Я вот побывал на ней, и конкретно сегодня побывал, и, конечно же, результатом моего визита, вы увидите результат моего визита, потому что в январе появятся издатели в нашей студии, мы будем говорить про их новинки, достаточно интересные. И могу сказать, для тех, кого интересует вот детская тема, что почитать всей семьей, что почитать с детьми, то у нас будет представитель издательства «Городец» и даже авторы, которые пишут невероятно интересные книги для детей, для всех детей, для всей семьи, познавательные, очень интересные. Так что сегодня я вот уже договаривался с ними о том, что они придут в эфир, они согласились, и я, конечно, буду приглашать новых авторов, интересных. Так что мой список именно так формируется, а вот видите, оказывает литворное влияние на своих друзей. Они бедные думают, где же еще времени-то взять еще, чтобы это прочитать. Ну вот, в любом случае, наш список формируется, и часто наши зрители, наши слушатели, знаешь, нам пишут и говорят о том, что вот, ну, пожалуйста, посоветуйте еще интересное. И я уже говорил о том, что моя, знаешь, скажем, моя боль о том, что христиане не пишут о книгах, которые читают. Это прям боль больная, прошу прощения за тавтологию, да. Я всех призываю, друзья, умеете вы писать, не умеете, все, я уверяю вас, все книжные блогеры начинали с неграмотных, таких корявых, может быть, косноязычных постов, а потом они превращаются в искусственных словесников, просто по одной простой причине, что нарабатывает опыт. Поэтому пишите, друзья, пишите о тех книгах, которые вы читаете, потому что это интересно, и есть запрос на, конечно, на такую информацию, чтобы в социальных сетях было больше добрых книг. Мир нуждается в добре и любви, я в этом абсолютно уверен. И чем больше вы будете об этом писать, тем больше будет людей, которые это прочитают, и может быть, эти книги помогут. И я уверен, что сегодняшняя книга, может быть, разрешит чьи-то вопросы. Или, по крайней мере, вы зададитесь очень сложными вопросами, которыми задавались. И, может быть, найдете вот собеседника в виде автора этой книги, да, который говорит на сложную тему. Потому что книга, на самом деле, заслуживает вашего внимания, я абсолютно в этом уверен. Друзья, и, конечно же, присоединяйтесь к нам, пишите нам. Главное, не забывайте, друзья, рождественский адвент – это время делать чудеса. Чарльз Диккенс, английский писатель, классик английской литературы. Его, кстати, одна из его биографий называется «Человек, который изобрел Рождество». Не он, конечно, изобрел Рождество, просто Чарльз Диккенс смог в Великобритании, в Европе пробудить интерес к Рождеству снова, да, потому что он сказал, что Рождество – это праздник не просто, когда мы собираемся и кушаем вкусные пироги и какую-нибудь рождественскую утку и рождественскую индюшку, а когда мы вот это все собираем, идем, находим бедного, голодного, нищего, кому плохо, и помогаем. Поэтому Рождество – это время делать добро, друзья. Поэтому я еще раз призываю вас также поддерживать передачу «Эпиграф». Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, нам очень важна ваша поддержка, ваши комментарии. Пишите нам свои комментарии, что вам нравится, какие книги вы читаете, какие бы хотели порекомендовать к прочтению. Мы с удовольствием. Кстати, друзья, если вы будете писать вот свои списки книг, я обещаю собрать все эти списки и сделать такие посты у себя в социальной сети и на страничке нашей передачи, и мы соберем ваши рекомендации, это будет ваша личная рекомендация, я лично укажу каждого вот автора этой рекомендации, поэтому, друзья, пишите, не стесняйтесь, и, конечно же, для нас это очень важно, и вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто, Рождество — это время подарков, вы можете сделать подарок передаче «Эпиграф». В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке. Вы можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Вот такая простая математика. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, поддержите нас материально. Ссылка в описании к этому эфиру. Продолжаем мы, на мой взгляд, очень интересный разговор. Хотя сейчас пока было меня много, но ничего. Сейчас Александр Скопинин станет снова много. Саша, скажи.
Я рад, когда тебя много, меня мало, я рад. Тогда нет, хорошие эфиры у нас получаются.
Знаешь, это как в старом анекдоте, да, не надейтесь, да. Насколько вообще, вот, Саш, для тебя, тебе важны отзывы других читателей о книге, когда ты выбираешь книгу для чтения? Как ты думаешь, нужны ли вот вообще вот христианские блоги? Мой больной, ты же понимаешь. Вот,
да.
О тех книгах, которые христианские издатели публикуют.
Ну, вот как я уже выше упомянул, да, лично я в основном читаю книги по рекомендациям. И я думаю, это то, что ты говоришь, это важно, действительно, чтобы люди, которые читают книги, как-то учились понемногу о них рассказывать, освещать эти книги. Сегодня книг большое количество, и порой, к сожалению, попадаются книги, на которые ты, ну, понапрасну можешь потратить свое время. И не то чтобы это прям вот плохие книги, да, которые точно не стоит читать. Просто они могут быть поверхностными по глубине вопроса, который они освещают. Это, знаешь, такие книги-обложки, когда она, книга, по сути, не отвечает тому вопросу, который она сама задает на своей обложке. И таких книг действительно немало. Ну и, может быть, справедливости ради стоит упомянуть и то, что еретического содержания книг тоже, в общем-то, предостаточно, да, если мы говорим в контексте вот христианского сообщества. Поэтому чей-то отзыв – это такой, на мой взгляд, важный элемент в мире книголюбов. И вот книжные блоги, видео или, может быть, там, не знаю, письменные, о которых ты говоришь, могли бы, во-первых, стать таким добрым подспорьем в выборе правильной и полезной книги, да, когда у тебя есть запрос, и ты куда-то можешь зайти, посмотреть, что читали люди, что говорят о той или иной книге. Ну и, во-вторых, стать таким неким ситом, помогающим отсеивать действительно хорошую книгу из сонма представленных сегодня книг. Поэтому это важно. Я вот твой призыв услышал сегодня, хотя не первый раз ты обращаешься с этим призывом. Попробую начать понемножку это делать, так как все-таки стараюсь действительно много читать.
Но я вообще могу сказать не потому, что вот хочу польстить моему гостю, да, что Библия для всех действительно многое делает для пропаганды, рекламы, чтения и хорошего, качественного, вдумчивого чтения замечательных книг, потому что, конечно, я вообще говорю, что мое, собственно говоря, вот читательская биография как читателя христианских книг, по сути, началась уникальнейших книг, которые издавали и русских авторов, и зарубежных авторов, переводных авторов, которые Библия для всех издавала и издает. Это просто уникальнейшие вещи. Там Роберт Пикерилли, там Фарвайнс и так далее. Такие можно огромное количество, действительно. Тот же Роберт Шенк. То есть книги, которые не найдешь в других издательствах. Вот Библия для всех издает. И поэтому, конечно, друзья, очень важно говорить о книгах. Но мы сегодня говорим все-таки о книге Джона Файнберга. Книга Джона Файнберга, которая называется «Когда нет простых ответов, иной взгляд на Бога и страдания и зло». Такая интересная книга. Расскажи, пожалуйста, Джон Файнберг, что это за автор, чем он интересен, что побудило тебя прочитать его книгу?
Ну, Джон Файнберг родился в 1946 году. Известный теолог, автор, профессор библейского систематического богословия. Долгий, большой такой у него путь служителя, обширный. В начале своего пути он служил миссионером в одной миссии. Затем был рукоположен на пасторское служение, много лет преподавал в различных баптистских семинариях, ну, естественно, это мы говорим о Соединенных Штатах, да. Женат, вырастил, воспитал троих детей. И вот лично для меня этот автор интересен тем, что список написанных им книг настолько разнообразен, что приходится вот только удивляться. Потому что часто бывает, автор существует в каком-то одном жанре, да, вот он оседлал какую-то свою любимую тему, поймал вот, и он о ней пишет. Но Файнберг как-то умудрился написать одновременно и такой фундаментальный труд, как книга «Нет ему подобного», которую мы тоже издали, да, по сути, это такое систематическое богословие о Боге, фундаментальный труд на 1000 там с копейкой страниц. И в то же время такую близкую обычному человеку книгу «Когда нет простых ответов», которую мы с тобой сегодня будем обсуждать.
«Нет ему подобного» – это прям…
Это бомба.
Что-то невероятное, да. Если вы, друзья, еще не приобрели эту книжку, я очень ее советую. Если вы действительно хотите узнать, что есть настоящее такое вот систематическое богословие, глубокое очень… сильная и книжка, которая во многом, я уверен, во многом, но многих у многих христиан перевернет его, некоторые его представления на теологию, на богословие, на вероучение. Вот это точно, абсолютно.
И причем и та, и та книга написаны на высоком уровне, вот реально на высоком уровне, да. Если говорить об этой книге, которую мы сегодня обсуждаем, она, знаешь, зацепила меня прежде всего тем, что это приглашение в личную историю. Автор честно показывает и сомнения, и борения, и подробно описывает путь, вот тот путь к духовной свободе, который он прошел в столь сложном вопросе, как страдание. То есть это просто приглашение в его личную, очень непростую, больную историю. И вот этим книга меня вот подкупила.
Да, тема страданий, в общем-то, одна из самых популярных для христианских книг. На эту тему написано огромное количество от Клайва Льюиса, да, его знаменитая там, да, трактат страданий. Да, Филипп Янси, где Бог, когда я страдаю, и так далее. Огромное количество людей. Да что уж говорить про Филиппа Янси. Августин, его, да, его трактат о природе добра и зла, да, знаменитая августиновская, скажем, как бы формулировка о том, что зло не имеет самостоятельной природы, зло — это просто отсутствие добра, да, как и тьма — это отсутствие света. Вот эта идея, да, Августин, пожалуйста, отцы церкви над этим задумывались, апологеты во все времена над этим задумывались, и вот, собственно говоря, Джон Файнберг, и, конечно же, первая, когда ты предложил эту книжку, я услышал Файнберг, я уже сказал, да? То есть, вот, ну, что вот.
Я знал.
Да, да, да. Потому что такие авторы, как Джон Файнберг, ну, мимо этих книг, вот есть авторы, когда они выходят, я даже не читаю аннотацию, я знаю, что они будут у меня в библиотеке, да? Я собираю абсолютно все книги Макграта, вот, на мой взгляд, одного из самых, ну, на вместе с Леноксом, да, самых известных и самых интересных, популярных христианских апологетов, да, который, кстати сказать, писал и написал совершенно, мне кажется, замечательную биографию Клайва Льюиса. Человек, ну, он как бы так и называется, Клайв Льюис, вот она у нас локализована, переведена как человек, который создал Нарнию, да, и в биографии Жана Кальвина, собственно, написал, да, и опять же Файнберг. Когда ты предложил, я говорю, ну уже сразу это интересно, потому что Файнберг плохого не напишет. И когда я погрузился, конечно, книга написана очень просто, потому что, по сути, это книга свидетельства с каким-то таким внутренним, знаешь, каким-то рефлексивным анализом, как вот он через все это проходил. И я думаю, что она будет очень близка людям. На самом деле Файнберг в предисловии как раз говорит о причине, почему вот он решил написать эту книгу, потому что в тех или иных аудиториях он и его жена Пэт, в общем-то, болезнь которой и послужила, да, стала отправной точкой вот этой истории, которая привела, в общем, по сути, самого Файнберга к пониманию того, что для чего страдания в его жизни, да, и почему, в общем, это происходит со многими христианами. Да, конечно, сразу же все вспоминают там, книгу Иова, библейскую книгу Иова, там, «Почему страдает праведник?» — первый вопрос. Вот, и когда ты, ну, понимаешь, он говорит о том, что я, когда я рассказываю в разных аудиториях, к нему подходили люди и спрашивали, говорит, а вы не написали про эту книгу? Очень было бы здорово прочитать. И это действительно так, потому что когда ты слышишь, даже если это большое выступление, там, не знаю, полтора часа, да, ну, что ты все равно за полтора часа скажешь? По большому счету, да, то есть там какие-то особенности, всегда чем отличается написанный текст тем, что ты формулируешь вот то, что, ну, не сформулировал в речи устной, да, и, конечно, это очень важно, и он решил взяться за эту книгу. Уникальность этой книги в том, что мы еще имеем приложение, и в этом приложении небольшое такое послесловие, скажем, которое написала сама Пэт, Да, Файнберг. Сейчас она уже это... Да, жена. Сейчас она это уже не может сделать. Да? Вот. Но тогда, когда, в общем-то, книга готовилась, она это сделала, жена, в общем-то. Ну и давай к истории немножко. Да? Книга с чего начинается? Во-первых, это, конечно же, я бы назвал это таким богословским свидетельством. Вот словосочетание очень странное, да? Этим оно уникально. Вот чем оно уникально? Потому что Филипп Янси — это все-таки это такая популярное богословие. Да? Он берет, да, у него много личных примеров. Пример его жены, она работала в хосписах. Янси, я имею в виду, да? Жена Филиппа Янси. И он берет ее примеры, примеры выгорания, разные примеры жизни. Но все-таки, да, это через что-то пропущенная через себя история. Но все равно ты понимаешь, что он как бы...
Теория определенная.
Да, да, он размышляет над этой темой. Да, то да. Файнберг просто нас просто как котят погружает сразу в этот поток своей личной истории. В какой-то момент ты, ну, ты понимаешь, что у тебя иногда руки трясутся, когда ты читаешь эту книгу, потому что ты просто ставишь себя на его место и думаешь, ну вообще, а как ты-то вот в этих ситуациях, в этой ситуации? Давай немножко про историю его семьи. Давай. Да, чем она...
Да. Угу. В первой главе автор сразу как бы знакомит нас с трагической историей, которая приключилась с его семьей. Они жили, радовали жизни, служили Богу, воспитывали троих сыновей. И вот тут приходит известие о том, что у его жены очень серьезное заболевание, исход которого, по сути, медленная и мучительная смерть. Лекарств нет, лечения нет. А еще, что было... еще более таким удручающим, да, или добивающим ударом, это то, что эта болезнь передается по наследству, и их дети тоже могут быть обречены, в общем-то, вот на те же самые страдания, что и жена.
Давай немножко поясню, дополню, и ты продолжишь, да, чтобы слушателям нашим была понятна эта болезнь. Эта болезнь связана с отмиранием клеток мозга, преждевременным отмиранием клеток мозга. Соответственно, первые симптомы этой болезни – это неподконтрольность некоторых участков тела. Да? Файнберг заметил, и жена Файнберга заметила, что у него инстинктивно дергается плечо, она ничего не может с этим сделать. Когда он проверил, он понял, что вот эти судороги, которые она испытывает, они вот каждую секунду практически происходят. Да? Когда они обратились к врачу, собственно, была диагностирована вот эта генетическая, да, она связана с доминантным геном, да, и когда еще диагностировали, в общем-то, не было генетического маркера даже выявлено. Сейчас уже нашли генетический маркер, ген, отвечающий, за, собственно говоря, из-за которого происходит, ну, вот, нарушение работы которого и происходит, вот, приводит к этой болезни. Соответственно, у человека, который заболевает, я не буду говорить словосочетание, да, вот этой болезни, найдете в книжке, значит... У человека это очень похоже на ранее развивающуюся, на раннюю стадию, в общем-то, старческой деменции. Да? Вот человек сначала теряет власть над своим телом, потом у него проблемы начинаются с памятью, и в конце концов он совсем не владеет телом и садится в инвалидную коляску. И теряет речь, да, и концентрация очень сложная. То есть фактически ты находишься рядом с любимым человеком и видишь, как он медленно умирает. Вот в чем ужас этой генетической болезни, с которой столкнулись Файнберги. Угу.
И как автор показывает, да, вот вместе с этим страшным диагнозом они столкнулись с еще одним серьезным испытанием. Это испытание их упования на Бога. И, по сути, эта книга, она описывает путь душевного исцеления и принятия болезни как такой благой и совершенной воли Бога. Да? То есть в первой главе мы видим завязку. Люди, казалось бы, духовно зрелые служители, сталкиваются с реальной проблемой, когда приходит трудность. Они понимают, что одно дело теория, другое дело на практике верить, что Бог благой, что его воля совершенна. Да? И вот вся оставшаяся книга – это такой некий ответ или некое путешествие читателя к правильному ответу, каков же истинный ответ. И я благодарен автору, что он не побоялся вот нас впустить в свою историю, честно показать мне все вот такие духовные борения. Я думаю, знаешь, что движущей силой к написанию данной книги, ты уже упомянул, что вот люди говорили, хотелось бы прочитать, да? Я вот тоже думаю, что такой движущей силой служила, наверное, любовь к тысячам христиан по всему лицу земли, которые, ну, просто каждый день сталкиваются с потрясениями. Им нужна помощь в нахождении правильных ответов, нужна помощь в укреплении их веры, да? И вот эта книга, она по праву заслуживает, чтобы ее рекомендовать к прочтению всем вот таким людям, кто столкнулся в своей жизни с серьезными трудностями.
Мне кажется, это очень важно отметить, что это не просто действительно исследование. Потому что Файнберг до того, как это все произошло с ним, он действительно... Там очень интересно, если вы почитаете первую главу, он ведь рассказывает про историю своей семьи, о том, как встретились его родители, и вообще он открывает поднимает очень важную, интересную тему, как провидение Божие или воля Божия, да, в жизни человека. Вот, ну, как его родители встретились, они не должны были встретиться. Да. Девушка, которая, значит, училась в институте Муди, и молодой человек, который учился в теологической семинарии и был востребованным проповедником, это родители Файнберга, да, они встречаются на вечеринке в институте Муди, когда папа был проездом буквально в миссионерской поездке, да, его пригласили. И вот повстречались, встречавшись, они, в общем-то, поняли, что они хотят, ну, развивать отношения, в конце концов, женились, и появились дети. И понятно, что у каждого там такой свой бэкграунд, да, у Файнбергов свой бэкграунд. То есть я имею в виду, что жизненный опыт родителей, их страхи, то, что они пережили, соответственно, передается детям, и потом, соответственно, очень сложная наследственность в семье жены, соответственно, это вот именно через ее семью, да, и вот именно сочетание.
Которые, причем, знали, но умышленно или неумышленно, непонятно, скрывали.
Да? Да, да.
Ну да, вот мы об этом поговорим чуть ниже.
Да, чуть-чуть попозже поговорим, Важно. Да. И это очень интересное, да, то есть Файнберг погружает нас в историю семьи, и погружаясь в историю семьи, понимаешь, что эта тема добро и зло, благой Бог и существование зла, о которых очень много сейчас говорится, да, о которых мы много говорим в нашей жизни, да, оно существовало не как фон, а как одна из важных тем, и именно поэтому Файнберг, когда стал заниматься богословием, он же, собственно говоря, учился и в семинарии, и, там сначала бакалавр, потом магистр, потом, собственно, да, докторскую стал писать, именно на вопросах, специализированных вопросах существования зла. Если вы зайдете, например, на какой-нибудь видеосервис и введете Джон Файнберг, вам сразу же выдаст лекцию, да, значит, проблема добра и зла, да, или проблема зла и религиозная проблема зла, да, которую читает Джон Файнберг, вы можете увидеть его там, услышать его голос, да, пожалуйста. Но на самом деле эта проблема стала непосредственно перед ним в 90-х годах 20 века, когда вот они узнали о диагнозе. Файнберг, собственно, первый вопрос, который, наверное, Файнберг задает в своей книжке, очень важный вопрос, да, это вопрос, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, конечно, ваши рекомендации тех книг, которые вы хотели бы порекомендовать, христианских книг, которые вы хотели бы порекомендовать, и, соответственно, да, вы можете порекомендовать какие-нибудь книги, которые поднимают также вопрос, вот, да, страданий, да, и как относиться к страданиям, как проходить через вот эти тяжелые обстоятельства жизни, тоже пишите, очень было бы здорово, и мы, конечно, опубликуем ваш список рекомендаций в группах передачи «Пикар». Так вот, вопрос, который задает Файнберг, он несколько раз задает, и он даже к концу книги возвращается к этому вопросу, да, очень важный вопрос, который задают многие люди, да, не получают ответов, это очень сложный вопрос. Сотворил ли Бог страдания? Является ли Бог источником страдания?
Угу. Знаешь, я бы даже, может быть, расширил этот вопрос, да, и сказал бы, что Файнберг как бы поднимает вопрос существования страданий в свете благой Божьей воли. что одно дело можно ответить, да, Бог в той или иной мере является источником страданий, раз он всевластный, всеведущий Бог. Другое дело, как не усомниться в том, что Бог и сегодня благ, любящий, милосердный, заботливый Отец, когда в твою жизнь пришли страдания. Вот, ведь нам кажется, что если Бог открывает нам свою волю, и мы ей повинуемся, то вот никакая беда уже не может приключиться. Да? Когда мы просим хлеба, как говорил Христос, любящий Отец не подаст вам камень. И как бы Файнберг не зря, наверное, описал историю своей семьи. Он четко там показывал, как именно Божье провидение вело вот к этому моменту. Как встретились его родители, как он встретился с Пэт, как он был помолвлен до этого, да, и произошла размолвка. Как они молились.
Он разорвал помолвку, потому что понял, да, что это, ну, да, вот ошибка.
Ну, стопроцентно уверены, что вот они созданы друг для друга, что у Бога есть для них идеально классный план. Прославлять его имя. И вот тут раз происходит такое событие. То есть как не усомниться или как прийти к внутреннему решению, что Бог благой. И, в общем-то, книга, я бы сказал, она отвечает на этот вопрос. Она реально отвечает на этот вопрос.
Угу. Здесь очень интересно. Знаешь, что мне понравилось, как Файнберг? Немножко по, значит, такой небольшой выпад, удар по мужскому самолюбию, да? Потому что он говорит, ну, мы воспринимаем брак, что вот особенно брак людей, которые занимаются академической карьерой, пасторы, теологи, богословы, да, все время воспринимают, что ну, вот жена, она помощница, да, а там ведь на самом деле Пэт, она хотела быть миссионеркой в Африке, отослала свое резюме в миссионерские организации, там не было ответа, она решила продолжить образование, чтобы еще какую-то там строчку в резюме была, какие-то там навыки, да, важные для этой деятельности, и она действительно считала, что это так. И там очень, очень интересно, когда Файнберг, и они долго не могли прийти к общему, собственно, выводу. Вот любят они друг друга, действительно ли воля Божья есть на их отношения. И Файнберг, в общем, говорил о том, что были случаи, когда, вот он говорит, ну, вот я вспоминал случаи, которые мне рассказывали, когда женщины готовились к миссионерскому служению, да, христианки, вот, и они влюблялись, оставляли эти христианские, вот это служение свое, и их отношения, иногда браки разрушались. Да, и, в общем-то, они терпели, в общем-то, поражение вот в этой позиции. А жена ему приводила другие примеры о том, как, значит, соответственно, наоборот, тоже они влюблялись, но понимали, что надо же служить Богу, и отказывались от отношений, ехали на миссию и терпели, в общем-то, поражение там, приезжали, а там уже, ну, соответственно, молодые люди уже женились, и тоже такие ошибки. Они долго не могли принять этого, и проводя нас по истории вот взаимоотношений с поэтом, он, в общем-то, говорит о том, что я вдруг понял, что не, как бы Бог нас соединил не для того, чтобы она помогала, Пэт мне помогала, а потому что, чтобы я смог заботиться о Пэт. Вот эта вот идея, да, о том, что это двустороннее движение, очень, мне кажется, важное. Файнберг очень подробно рассказывает о чувствах, с которыми столкнулся, узнав о диагнозе жены, и это очень здорово, потому что на самом деле это очень важно. Обычно книги о страдании вообще полностью игнорируют вот этот период, да, который в психологии, как бы вы не относились там, к психологии, но который в психологии называется торгом. Да? Да, вот, когда ты сталкиваешься с страданиями, с болью, что были за чувства, с которыми столкнулся Файнберг, как он через них проходил?
Мне этим и понравилась книга, что Файнберг не пытается на ее страницах быть тем, кем он по сути не является. Да? Он честно описывает те эмоции, чувства, которые он испытывал. Это и отрицание факта болезни, когда он пытался в симптомах найти признаки каких-то других болезней, выискивал там в интернете, или какие-то коллеги говорили, вот смотри, еще вот эта болезнь может быть признаком таких симптомов. Это и полное отчаяние, когда казалось, что впереди ждет только худшее, и ты не понимаешь, как будешь с этим справляться. Это и чувство злости и гнева, да, в котором на самом деле не каждый готов признаться, вот что важно. Притом это служитель церкви, это пастор, это богослов признается в том, что у него есть злость и гнев по отношению к Богу, да, и он говорит,
да, там очень интересный момент, когда он отмечает,
что даже Бог его предал, подвел.
Да-да, там очень интересный момент, когда он говорит, пишет о том, что он говорит, я понимаю все детские претензии, ну вот на моей, да, что Бог злой, то есть как богослов, но как человек я должен был признать, что они у меня есть, и с этим ничего не сделаешь, да?
Да, он честно признается, что не понимал, где найти в себе силы жить с Богом, который не желает положить конец страданиям его семьи, да, вот такая борьба колоссальная.
Ну, там еще очень важный, смотри, там, во-первых, конечно же, первое, через что он проходил, это отрицание, да, понятно, что он говорит, ну, врач, а с чего он взял, а почему врач решил, что это так, а может быть, он ошибся, а давайте...
Пошли к другому врачу сходим.
Да, пошли к другому врачу сходим, то есть это отрицание, через которое, ну, проходят все фактически люди, сталкивающиеся вот с подобными обстоятельствами, с подобными болезнями, или с сложными обстоятельствами жизни. И очень важно, он еще значит, описывает вот этот момент одиночества. Да? Очень сильное, серьезное переживание, когда ты понимаешь, что люди дистанцируются, потому что либо они боятся что-нибудь ляпнуть не то, да, и сделать еще хуже, а либо они вообще боятся к этой теме. И знаешь, я думаю, что в определенной, может быть, мере люди, проходящие через такие сложные обстоятельства жизни, постоянно в них находящиеся, да, например, психическая болезнь, которая была, например, у матери Пэт, да, о которой семья как-то старалась не говорить, не афишировать это, естественно, это понятно, это желание. Они стигматизированы в церковном сообществе, вообще в окружающих, ну, окружающих людях, потому что, не потому что люди злые, а потому что работает еще страх, да? А как я-то, а вдруг я с этим столкнусь? Да, и вот это вот страх людей, которые не хотят с этим, или еще хуже, когда к тебе подходят и какие-то, ну, знаешь, когда тебе подходит пастор и говорит, надо полагаться на Бога. Мы-то не знали, вот честное слово, да, об этом.
Там описывают эти, да, горе-помощников,
да. Да-да-да, и вот, ну да, чуть-чуть попозже, ну, у нас, кстати, не так много времени осталось, вот, но вот эти моменты прохождения через все эти этапы, и в конце концов, вот как Файнберг находит эти ответы внутри себя, вместе со своей женой, как они сначала с женой, значит, у них происходит вот это сначала расхождение, когда он понимает, что жена иногда справляется лучше, чем он сам, да, когда дети справляются лучше, он говорит, я и жену не утешаю, и детей не могу утешить, вот это вот, да, и вот это понимание своей собственной вот сейчас несостоятельности, да, очень-очень-очень сильный момент в книге, я считаю, что это один из самых сильных, и вот следующий, собственно говоря, вопрос, который, ну, Файнберг задает, да, он профессионал в проблеме изучения, да, проблем зла, и почему существует, значит, зло, при том, что Бог благ. А почему, да, годы отданы изучению, осмыслению, разъяснению проблемы зла ничем не помогли автору, когда он сам столкнулся с трагедией? В чем, собственно, религиозная проблема зла с точки зрения Файнберга?
Ну, вот, наверное, в том-то и загвоздка, что теоретикам быть легче, чем практикам, да? Особенно, когда мы говорим о вопросах зла и страданий. И автор открыто признается, что был настоящий духовный кризис, но что важно, что через этот кризис, вот через призму этого кризиса он по-новому посмотрел на религиозную проблему зла и пришел к заключению очень важному, что эта проблема имеет не интеллектуальный, а эмоциональную природу, да, эмоциональный характер. Поэтому решению требует пасторского попечения, а не каких-то философских дискуссий о природе зла. Недостаточно человеку, страждущему, разъяснить духовные истины о причинах зла во Вселенной. Да, еще, может быть, обвинить, что, ну, мы сами грех впустили, вот теперь как бы и получай возмездие за грех. Да? Вместо этого нужно помочь пройти страдающему человеку путь вот этих душевных борений, нежно любя, выслушивая и указывая на Христа, который вот тоже, что интересно, мы очень часто, когда указываем на Христа, мы говорим, смотри, Христос тоже страдал. А Файнберг берет другую грань и говорит, указывает на Христа, который печется о нас. То есть не то, что мы говорим, Христос страдал, и ты терпи, чего ну, ты
да,
хочешь.
Есть же поговорка, Бог терпел и нам велел, да?
И нам велел, да. А вот он очень удивительно показывает эту новую грань, напоминать страждущему, что Христос неизменен, и он печется о нас. В каждом дне он печется о нас. В каждом дне его благодать будет обновляться, чтобы ты преодолевал вот эти трудности раз за разом. И вот это для меня было таким чем-то новым, знаешь, вот реально чем-то новым, потому что не так давно у нас в церкви, в нашей церковной семье, одна семья проходила вот путь страданий. И читая вот эту главу, да, и то, как Файнберг пишет, как ему горе-помощники помогали, я понял, что тоже не избежал ошибок помощи. И даже позвал ребят, попросил у них прощения за свои ошибки. Казалось бы, ничего нового он и не говорит. Но вот глубина определенно имеется, другой какой-то взгляд.
Какие ошибки, вот ты сказал, какие ошибки, как да. не следует помогать страдающим людям?
Ну, ошибок он там много перечисляет. Наверное, мы оставим некую такую интригу для тех, кто захочет купить эту книгу. Ну, может быть, какие-то можно перечислить.
Такие самые основные. Да,
как
такие.
Ты уже сказал, могло быть и хуже. Угу. Или там классика, просто вспомни, что сказано в Римлянах 8 главе, что любящим Бога
все содействует ко благу.
Да. Поэтому радуйся. Потом Файнберг считает на своем личном опыте, что не стоит говорить «я знаю, что ты чувствуешь». Mm-hmm. И вот это тоже классный совет, да? Он говорит, честно признайтесь, что я не знаю,
что ты через что ты проходишь, да. Мне но даже трудно себе представить. Да?
Я готов быть рядом, рассказывай мне, делись, я готов за тебя молиться. А мы вот все, да я понимаю тебя. Нет, мы реально не понимаем. Ну, еще вот такой классный совет, он говорит, никогда не говорите людям, просто пойми, что ты неправильно понимал Бога. Ну, типа, друг, вот ты сейчас неправильно реагируешь на страдания, потому что ты Бога неправильно понимаешь, или ты еще просто духовно незрел, и тебе нужно переосмыслить свое отношение к Богу.
Ты же понимаешь, что мы это говорим из страха, да?
Да, я согласен.
Да, из страха. Мы убеждаем самих себя, не этого человека в большей степени.
Потому что, знаешь, мы тоже не знаем-то ответ. И мы как бы и себя к этому пишем, что мы тоже, похоже, Бога не понимаем. Ибо я не знаю, как объяснить, почему в твоей жизни это происходит. Ну и последнее, наверное, такое классика. Время лечит. Да, вот автор уверяет, что нет, дорогие, время не лечит.
Да, боль останется.
Боль останется.
100%.
Поэтому, если так все это подытожить, к чему призывает автор? Не быть катализатором усугубления страданий, да? Быть нежным, чутким, осторожным и быть рядом вот в общении с этими страждущими людьми. Он там тоже дает и советы, как помогать, да?
Давай подытожим. У нас вот буквально пару минут осталось. В итоге, к чему приходит Файнберг, автор этой книги? Напоминаю, что мы сегодня говорим о книге Джона Файнберга «Когда нет простых ответов, иной взгляд на Бога и страдания и зло». Итак, как мы через страдания можем увидеть благость Бога из своего опыта Файнберг? Какой ответ находит?
Я думаю, это самый лучший под итог, поговорить о благости Бога. Да? И, во-первых, автор свидетельствует о том, что Бог реально каждый день обновлял свою благодать, чтобы хватало сил вот, переживать все невзгоды. И то, что вчера казалось, когда он думал о завтрашнем дне, ну все, ну невозможно, все, нет больше сил. Наступал новый день, Божья благодать обновлялась, и он преодолевал. То есть Бог учил его жить сегодняшним днем, а не завтрашним. Во-вторых, Божья вот эта благость проявлялась через участие церкви в страданиях этой семьи. Да? Это поддержка всякого рода, это молитва. И вот церковь может стать таким удивительным инструментом Божьей благости к страждающим людям. Ну и в-третьих, наверное, мне очень понравилась мысль автора о том, что Бог не давал скорых ответов, потому что ему не потому, что Богу все равно, а потому что он слишком мудр, чтобы думать, что мы готовы слушать его ответы вот прямо сейчас, когда пришла проблема. Да, и он делает такой классный анализ истории Иова и говорит о том, что если бы Бог сразу к нему пришел и имел вот тот конечный диалог, то Иов бы просто не вывез современным языком, если говорить. То есть молчание Бога порой Это на самом деле чуткое проявление его любви. В этом заключается благость Бога к нам. Он дает нам возможность переболеть, выговориться, и потом дает нам какие-то ответы.
Ну что ж, я могу смело посоветовать книгу Джона Файнберга «Когда нет простых ответов, иной взгляд на Бога, страдание и зло». С нами был Александр Скопин, руководитель христианского издательства «Библия для всех». Каждый понедельник, друзья, в 16:00 мы говорим о самых интересных книжных новинках. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.